Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет! 15.00, понедельника. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гик-зона». И, как всегда, мы рассматриваем новинки-старинки гик-культуры. И сегодня мы будем разбирать одно из произведений, которое вышло в очень такой важный, очень урожайный год, 2016, вот когда, мне кажется, всех любителей корейской культуры, всех любителей восточной культуры прям одарило. И это 2016 год и прекрасная дорама «Потомки солнца». Сегодня с вами я, Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина и наш прекрасный гость. Оксана, передаю слово тебе.
Елена Старостина, кореист, человек, который у нас уже ветеран, который у нас ходит, к нам ходит, по-моему, как уже на работу почти, и поставляет нам своих прекрасных коллег, молодых кореистов. Мы предпочитаем наши эфиры делать с профессионалами, с теми, кто может себе позволить смотреть, читать, слушать на языке оригинала. Смиренно признаю, что нам это, как сказать, сакральное знание, во всяком случае, пока недоступно. Вот. И меня всегда радует, что наши восточные эфиры там, по Японии, по Корее, одни из самых профессиональных именно благодаря тому, что мы зовем знающих язык и культуру людей. Итак, Лена, привет! Рада тебя видеть еще раз в нашей студии.
Всем привет! Очень рада снова здесь быть и снова собираться обсуждать дорамы.
Да, Елена, я очень рада, что когда у нас был большой выбор дорам, вы такие потомки солнца, потому что я тоже хотела, я Оксане там намекала в какой-то момент, подмигивала ей всячески. Оксана, давай 10 лет, год важный. Вот, и Оксана была убеждена вами, и теперь мы все радуемся, что посмотрели эту прекрасную дораму. Оксана, ты согласна?
Да, вполне. В 2016 году действительно очень много всего вышло. Я отвечаю у нас за контент, обычно заранее его составляю, и, послушавши Наташу, вот, я решила погуглить, что у нас в 2016 году, увидела, что очень много высокорейтинговых дорам, о которых я слышала, о которых я не слышала. Я их все внесла в списочек. Ну, как-то эфир не резиновый, необходимо что-то выбирать. И поэтому я Лене предложила, что интересно из этого списка. Лена сказала «Потомки солнца», и это предопределило наш сегодняшний эфир. Мы делали эфир тоже по Гоблину в честь десятилетия. И я думаю, кстати, когда гуглила, обратила внимание, что обычно Гоблина и Потомков Солнца как будто бы объединяют, при том, что сюжеты совершенно разные и тематика разная. Но как будто бы вот их перечисляют через запятую. Типа, если в 2016 году хотите топовые вещи посмотреть, вот у нас есть Гоблин и у нас есть Потомки Солнца. Но мы всегда обычно начинаем с того, кто как с дорамой познакомился, благо, что уже 10 лет, уже можно какую-то историю сварганить вокруг этого дела. Вот. А как впервые посмотрели и какие первые эмоциональные впечатления и ощущения от этого всего? Лен, тебе слово первое как гостю.
Честно говоря, я познакомилась с этой дорамой. Это была одна из самых первых дорам, которые я посмотрела. Я тогда ничего не знала ни про корейский язык, ни про корейскую культуру. Возможно, это на меня тоже повлияло, потому что еще в тот момент мне очень сильно понравилась эта дорама. Это одна из самых моих любимых. Сейчас я пересмотрела, и я рада, что я не передумала. Это все еще, я считаю, что это одна из самых лучших. С нее можно даже начинать знакомиться с корейской культурой, потому что она прям так отражает дух Кореи, вот, и я прям получила огромное удовольствие пересматривать ее. Она очень добрая, очень светлая и приносит очень такое приятное ощущение после просмотра, что вот мне интересно, у вас точно такое же впечатление или у вас немножко по-другому?
Наташа?
Ой, ну я признаюсь честно, несмотря на то, что я так восторгаюсь 2016 годом, «Потомки солнца» я посмотрела только осенью 2025-го. Да, и причем это случилось достаточно интересно. У меня есть достаточно юная коллега, и я в тот момент смотрела какую-то дораму, по-моему, даже к нашему выпуску, и я с ней поделилась, и она такая: «О, Наташа, а у меня я люблю, родители мои любят, значит, давай сейчас проверим, кто какие дорамы любимые смотрели, не смотрели». И здесь... она произносит «Потомки солнца», а я, ну, я постоянно встречала эту дораму, просто как-то я ее переносила, отодвигала от себя, при том, что сам главный актер, я с ним знакома по ряду дорам, естественно, Винченцо, любовь всех и вся, безумная, красивая, такая страстная, вся необычная, вот. Но вот почему-то «Потомки солнца» я пыталась откладывать от себя, возможно, потому что эта тема связана с такой околовоенной драмой, а я пытаюсь подальше от себя такие темы держать. Вот, и я когда посмотрела, я такая: как жаль, что я не посмотрела ее раньше. Я пересмотрела очень много. Вот много еще больше. Вот я смотрела, чтобы вы понимали, дорамы, когда они выходили вот день в день выхода, когда даже еще и нет нормальных субтитров, а есть только вот эти автоматические. Я даже так дорамы смотрела. А вот «Потомки солнца» не смотрела, вот по каким-то причинам. И я когда посмотрела, я почувствовала прилив какого-то такого добра, света, радости. Не могу сказать, что я прям позавидовала отношениям главных героев, потому что мне кажется, что мне даже как-то теплее было от человеческих отношений внутри дорамы, от отношений внутри коллектива, от того, как они между собой взаимодействуют, шутят, стебутся немного. Моя любимая сцена, там, где главный герой как бы оживает, я просто тысячу раз пересматриваю в формате тиктоков, как в первый, а ее очень любят вот на тиктоке, на шорты разрезать. Вот, и я каждый раз, как в первый, смотрю и смеюсь вот с огромным удовольствием. И если брать отдельно, мне кажется, разные элементы этой дорамы, там межличностные отношения, любовные отношения, отношения с миром, отношение к своей роли, отношения с родителями, то оно все такое достаточно лайтовое. Но когда оно все вместе объединяется в эти 16 серий, достаточно так еще интенсивно, несмотря на то, что 16 серий для драмы достаточно много, ну, в целом, все равно интенсивность высокая, и ты в моменте очень быстро получаешь много таких позитивных, светлых эмоций и классного заряда. Вот, поэтому я очень довольна. Елена, у меня здесь мэтч с вами полностью происходит. Вот интересно, что Оксана скажет, при том, что, ну, это такая в целом традиционно корейская дорама про любовь, а мы знаем, что Оксана меня периодически за это стыдит, что вот, Наташа только бы про любовь, про красивых людей. А Оксана, это вообще не так, если что. Но тем не менее, что ты скажешь?
Ну, для меня эта дорама важна была по двум причинам. Причина первая – это профессии главных героев. Мой дедушка – кадровый военный, который 30 лет безупречно служил и вышел в отставку в чине, в котором мы расстаемся с Юсиджином, с главным героем, в чине майора. Очень такой добрый, добросовестный человек, которого очень любили солдаты. И вот как-то для него исполнение воинского долга всегда было очень важно. Он, правда, был не спецназовец, он был артиллерист гвардейский. И профессия главной героини, профессия врача. Старшая сестра бабушки до 90 с гаком лет, то есть все время, пока она жила, она уже 100 лет в обед была на пенсии, она консультировала своих коллег, была блестящий диагност. И как-то раз эта информация вскрылась только сравнительно недавно, в начале 80-х ее как блестящего диагноста приглашали для консультирования по поводу здоровья генсека Леонида Ильича. Ни много ни мало. Причем врач она была не московский, это был такой полузакрытый город Кирово-Чепецк, это Кировская область, но все-таки, ну то есть человек был очень топовый, и для которого вот это ее врачебное служение было очень важно, она этим жила. Ну как в принципе и многие представители ее поколения. И поэтому мне было очень интересно. Врачебную профессию я люблю, уважаю. Медицинские сериалы – это топ, это «Доктор Хаус», это «Клиника», это «Хороший доктор». В общем, тема знакомая, поэтому посмотреть на профессии, к которым я отношусь с уважением, было всегда приятно. Всегда приятно, и в данном случае это приятно тем более. И да, я сама человек, влюбленный в профессию, и мне нравятся люди, которые в профессию влюблены, которые живут вот этим служением. Мне это близко, понятно, и мне на это приятно смотреть. А если, Наташа, между ними еще так случается любовь, я не возражаю. Даю им благословение. Короче, пусть это, главное, чтобы делу не мешало, а так, ну, пусть себе развлекаются. А второе, мне было интересно, как религиоведу смотреть, конечно. Мы тут в студии с молодыми кореистами и, в частности, с Леной неоднократно обсуждали, насколько, в принципе, для Кореи конфуцианская тема очень важна. Учитель Кун вот 2,5 лет как покинул эту землю и ушел в мир иной, а он просто живее всех живых. А для меня было в свое время удивлением, тоже с Леной делилась в нашей переписке, когда я узнала тоже от человека, много лет занимающегося Северной Кореей, что если поскрести тамошние медиа, вот даже не сильно прямо как-то углубляясь, мы обнаружим, что там тоже сидит старый добрый Конфуций. И в этом смысле переклички между Севером и Югом очень прямо такие узнаваемые. И это приятно. А это приятно еще и потому, что там есть вот это тоже, обсудим, это северокорейская тема, это капитан Ан, персонаж, который, ну, который у меня очень большое уважение вызывает. И прикольно, что они с Ю Сюджином нашли общий язык, при том, что, ну, фактически, страны, к сожалению, для Кореи разные, и идеологии разные, но как будто бы вот эти двое мужчин, они на одной волне, они могут друг друга понять, и они, прежде всего, благородные мужи. Значит, мне что нравится, что это прям вот, вот это прямо очень конфуцианская тема. Ну, прям не все дорамы, которые мы обсуждаем, они такие. Там конфуцианские ценности, как Лена говорит. Я ее всегда цитирую теперь. Лена, ты у нас в цитатник Мао Цзэдуна попала фактически. Что конфуцианские ценности всегда побеждают, прям вот как в раннем Советском Союзе похожие ценности всегда должны были побеждать в кино, но не всегда мы встречаем настолько скрепную вещь. Помимо того, что она конфуцианская, это прям очень любопытно, как это работает, как система работает, как отношения со старшими складываются, это тоже еще отдельно обсудим. Но она еще очень патриотичная. Ну, прям вот очень патриотичная. Открыто патриотичная. Я когда на это смотрела, думаю, что это такое вообще? Что это? Как это вообще так можно? Ощущение, как от фильмов Мэла Гибсона. То есть ты на него смотришь и думаешь, мужик, ну, серьезно? Ну, нет, ну, в смысле, ну, серьезно? Серьезно, он такой, я католик-традиционалист, чихал я на эти ваши голливудские штуки, я буду прямо топить за то, что я топлю. Ты смотришь и думаешь, ну, ёшкин кот, ну, что это такое? Но оторваться ты не можешь. Мел Гибсон, он как шмель, вот который не должен летать, а он летает. То есть у любого другого получилось бы какое-то что-то непонятное, какая-то агитка, а у него получается, у него это агитка, конечно, но смотреть на оторваться нельзя. И здесь примерно то же самое. Ну, конечно, это в этом смысле агитка, это очень патриотично, там корейский флаг, вот это вот служение стране, вот этот престиж страны, защищать ее, тут то все пятое, десятое. Это все звучит совершенно открыто. А как они прям вот патриотично, главные два героя смотрят на подъем флага Южной Кореи. Мне, кстати, это напомнило такой смешной мем видеомем про традиционную корейскую дораму, которую я высылала Наташе. Там же помимо тропов, связанных с любовью, вот это, что ты служил в армии, я тоже служил в армии, и начинает играть гимн Южной Кореи, все такие... Вот. Но при этом, может быть, из-за того, что это так открыто говорится, это не смотрится чем-то диким. То есть ты такой, ну, что, правда? Но тебе это не мешает, потому что ты веришь в искренность этих персонажей. Ну и, наконец, это уже, как говорится, даже не первая, не вторая причина. Это причина, это мета-причина, я бы сказала. Конечно, дорама очень добрая. Ну, прям вот, реально очень добрая, очень теплая. И как-то ты радуешься тому, что герои раз за разом, даже когда это сложно, выбирают милосердие, помощь к людям, что в целом они по-доброму смотрят даже на тех, кто поступает как-то не очень, не слишком скрепно. Не от всех дарам такое ощущение, прямо скажем, а от этой точно. Так что душу это греет совершенно точно. Ну вот как обычно мы делаем после того, как эмоциями обменялись, а теперь как это надо делом заняться? За этим мы нашего кореиста сюда и позвали. Вот, Лен, скажи, пожалуйста, что нам, зрителям, стоит иметь в виду в плане корейских традиций, корейской культуры, когда мы это смотрим? Какие-то вещи наверняка ускользают из перевода. Ну, перевод, мне кажется, такой, ну, звучит он приятно, но это перевод корейских реалий, корейского регистра общения персонажей друг с другом, естественно, с потерей части смысла. Что нам стоит иметь в виду? Вот что чисто такого корейского мы можем здесь увидеть?
Мне кажется, очень важный момент, скорее всего, который многие могли упустить, особенно те, кто не знает язык, это то, что там отдельно уделяется внимание тому, насколько уважительно они друг с другом общаются. И там очень часто возникали ситуации, что когда персонажи, например, начальник строительной компании, он очень сильно требовал к себе уважительного отношения, чтобы все обращались к нему по должности, и чем выше и уважительнее, тем лучше. И абсолютно все персонажи это игнорировали для того, что в какой-то момент к нему начали обращаться просто по имени и сказали: «Нет у тебя никакого социального статуса, ты у нас просто человек». И это очень интересно наблюдать, что, например, еще один пример — это когда доктор Кан, она пыталась уволиться, она пришла, и первое, что она сказала, когда дала это заявление, она сказала «she», то есть это как уважительная частица, но с именем, без должности. И он настолько опешил, он такой: «Что?» Она говорит: «Вот, я увольняюсь, теперь я могу не по должности обращаться, я теперь могу просто говорить, не помню, как его зовут, в общем, просто по имени». И эти моменты, их там очень много, то, насколько они вежливо обращаются с другим в зависимости от обстоятельств, и что если человек действительно не заслуживает уважения, они действительно перестают уважительно к нему обращаться. И это, мне кажется, даже тем, кто учит язык, особенно интересно будет посмотреть, потренироваться, как правильно вот соблюдать все вот эти вот титулы, имена, все остальное.
И там же еще в эту тему момент, когда генерал Юн посылает на все буквы корейского алфавита вот этого политика. А вот даже не зная корейский язык, ясно, что что-то тут происходит. Я прям даже как-то опешила. Думаю, а что, в Корее так можно? Это же военный человек. Да, он высокопоставленный, но он прежде всего военный. Там же жесткая дисциплина. Там вот так вот просто человеку, который вышестоящий, который отдает какие-то приказы, распоряжения, там ему вот так просто не потыкаешь. Это и у нас-то нельзя. Я думаю, в Корее тем более. А он такой, шубы, короче, куда подальше. Вот. Это выглядит, конечно, красиво. Я генерала Юна после этого зауважала и простила ему все. Вот, все простила. Он, в принципе, мужик хороший, как показала практика. Но это вот не слишком нагло-то по-корейски. Вот так брать и политика посылать. Лен, так можно?
Но он не настолько прям нагло это сделал. То есть он не перешел на «ты», он остался в уважительном регистре. Просто он к нему обратился не по имени и должности, он просто сказал «политик», именно слово «политик». И это как будто бы его сразу опустило. То есть он сказал, что ты не, как бы, не представитель какой-то, а ты просто политик, и ты действуешь исключительно в рамках политики, и ты не смотришь на эту ситуацию как... конфуцианец, как человек, который заботится о людях своей страны. И это тоже был очень важный момент. Я, честно говоря, тоже опешила этот момент. Все тоже опешили, потому что, да, он сохранил какое-то уважение, то есть нет такого, что он прям нахамил ему. Но очень удивительно было, как он резко перешел с должности до просто политика.
Это, мне кажется, очень тоже конфуцианская при всем том тема, что, собственно, высокопоставленный человек, он важен не сам по себе и не в силу своей должности. Он должен свою должность оправдывать. В конфуцианстве есть важный термин «исправление имен», «джен имен», по-моему, так называется. Вот. Это требование каждому человеку. Приведи свою жизнь и свое поведение в соотношении со своим статусом. А статус важен, да, мы это говорили об этом неоднократно, что, собственно, обращение, регистр вежливости связан с тем, какой статус человек занимает. Но чем выше ты поднимаешься, тем, по сути, у тебя меньше прав делать все, что тебе не хочется, и больше обязанностей. Ты должен привести себя в соответствие. Врач должен быть идеальным врачом. Ну, собственно говоря, неоднократно, что Корея, ну, в смысле, идеальный. Идеальный секретарь. Нехороший секретарь. В смысле, хороший. Идеальный. Только идеальный. Идеальный командир, идеальный руководитель государства, идеальный кто бы то ни было. Если твое поведение входит в резкое несоответствие со твоим статусом, возникает вопрос, ты на что у нас такой, с острой саблею такой? Ты зачем вообще нужен? Ты с какой стати пользуешься привилегиями от общества? И поставить себя в этом смысле на место – это святое дело. Насколько я помню, в Китае была дискуссия в древние времена между конфуцианцами и легистами. А теми, кто считал, что, как говорится, вот в законе прописано, вот так оно и должно быть. А государство надо уважать вот просто потому, что оно есть. Конфуцианцы говорили, не, так дело не пойдет. А главное – это не государство, не статус, а главное – это твоя полезность обществу. Насколько ты ему служишь и насколько твое поведение в этом смысле в соответствии. Кроме того, в сыновнюю почтительности, о которой мы тоже говорили здесь неоднократно, важная конфуцианская добродетель, входит вот эта тема, что высокопоставленному человеку, который представляет твою кровную семью или твою корпорацию, если он ведет себя так, что лицо может потерять корпорация, в страна, вот как в случае с генералом и с политиком, твое дело дать обратную связь. Это твоя обязанность, это входит в сяо. Отчего легисты были, мне кажется, в ужасе. Просто в смысле, что так можно? Нет, так можно. Это, конечно, никому не нравится. Ни в Корее, ни в славянских странах, ни в Америке. Начальник хочет слышать только то, что он хочет слышать. И то, что ему дали такой сигнал, ну, как бы заставляет его шокироваться. За этим наблюдать приятно. Я, честно говоря, просто злорадствовал, когда этого политика просто взяли и умыли. Я думаю, вот во всей этой комнате один мужик сидит. И слава богу, что тут хотя бы какое-то соответствие, что сидит мужик в форме военного, который себя ведет так, как и положено себя вести. А политик, подумал я с презрением, что с него взять? Политик, он и есть политик. Интриги, скандалы, интриги, расследования. Кстати, интересно, вот, Лен, какое-то вот такое отношение к политикам, оно не очень комплиментарное в этой дораме. Как-то они не очень себя хорошо ведут, эти политики. Нормально это в целом для корейской традиции? Или это что-то такое пощечина общественному вкусу?
Но мне кажется, там негативное отношение к политикам, которые плохо себя ведут. Потому что, когда пришел президент, к ним никаких вопросов не было. То есть он хорошо исполнял свои обязанности. И, соответственно, даже отец Ю Мюн-джи, он тоже сказал, что я готов принять всю ответственность. Да, я сказала то, что сказал. Вот. Но при этом президент был на его стороне. Он говорил, что они защитили наших граждан, поэтому они все сделали правильно. То есть, мне кажется, тут больше не про плохое отношение именно к политикам, тут больше про то, кто злоупотребляет властью, про коррупцию, те, кто неправильно распределяют, пользуются этой властью.
Ну, вообще, насколько я знаю, Елена, такая достаточно болезненная тема для Кореи. Ну, не знаю, насколько болезненная, но давайте так. Достаточно часто встречаются, мне кажется, не проходит месяца, как не вылазит какая-то новость про коррупцию, злоупотребление, неправильное поведение. И в целом... Эта проблема, которая есть, она озвучивается. И, Оксана, мне кажется, мы с тобой уже на самом деле даже не в первый раз в рамках дарам говорим про какое-то неправильное поведение политиков. И в корейских дарамах вообще даже не скрывают, не замазывают, ничего. Вот прям плохо, значит, плохо. Ну, как бы задача политиков, если им намекают об этом разными способами, в том числе художественными, все-таки услышать эту обратную связь. Не только обидеться, но и принять ее, и измениться.
Ну, по-хорошему, да, потому что исправление имен, оно касается всех. И мы тоже говорили неоднократно, и что для свежих дарам это тоже характерно, что что вызывает большое уважение у меня, в принципе, корейской культуре, корейскому народу, а что люди не стесняются открыто говорить о проблемах. То есть даже снимая такое скрепное, духоподъемное и патриотичное кино, они не скатываются в лубок. То есть мы видим, что плохиши есть. И более того, что проблема системная, они и говорят как о системной проблеме. Нехорошее поведение у политиков как у севера, так и у юга. В этом смысле все люди и предатели есть везде. Человек, там опять же американец, который главный плохиш в этой дораме, тоже пошел не тем путем, но не потому, что он американец, есть вполне достойные сослуживцы Юси Джина, а просто потому, что такие люди, они встречаются везде. Коррупцию мы видим и большую несправедливость в клинике, куда попадает главная героиня. Должность ее... А вместо этого посадили вот эту самую барышню, у которой хорошие связи, но в голове 0,0%. Что и обидно, и несправедливо. Но при этом, кстати, мы тоже с Леной это обсуждали, что Ли Чи Хун – это такой милый юный доктор, который все страдал, доктор он, не доктор, достоин он, недостоин. Вот при том, что он, как Лен правильно сказала, с золотой ложкой родился, с серебряной ложкой во рту, то есть вот вообще такой мальчик золотой, вот он должен быть мажором. Но мы видим, что он очень симпатичный. Он избалованный, но его коллеги, коллектив, ну и, собственно, доброе сердце, будем уж честны, при нем видно, что он добрый, хороший человек. Это его привело на нужный путь. То есть, опять же, проблема не в том, что из богатой семьи, а проблема в том, какой человек. Но то, что вот есть эта системная вещь, и то, что высокопоставленный человек может вот так вот, как хозяин клиники, вот так вот пристать к девушке, причем он это сделал так, я так смеялась. Я понимаю, что девушке не до смеха. Но он такой, ой, что я тут буду разоряться? Как говорится, вы очень привлекательны, я тоже привлекательна. Что время терять? Цитирую советскую классику. Он это сделал так, короче, без подкатов, так по-тупому и с такой уверенностью, что ему это все прокатит, что тут даже вот просто руками можно развести.
Оксана, знаешь, сейчас, знаешь, мне кажется, почему дорама не воспринимается настолько, как такая топорная пропаганда в том числе, потому что в рамках самой дорамы мы видим как бы и внешнее зло, и внутреннее зло. Здесь нет вот этой идеи о том, что мы боремся только вот с плохими другими, а вот мы точно идеальные, кристальные, невероятные вообще звезды этого мира. Вот этого в дораме нет, и в том числе, поэтому, мне кажется, нет вот этой вот такой мерзкой оскомины от того, что тебе пихают что-то вот прямо в лицо.
И, кстати, в эту же тему меня очень тронуло то, как показана Северная Корея. И то, что прямо сказано, вот в последней серии героиня это говорит, что Корея – единственная страна, которая разделена пополам. Это правда трагедия. Единый народ просто в силу исторических, политических причин оказался разделен. И оказывается, что человек из Северной Кореи, капитан Ан, он достойный человек, он не хуже совершенно Юси Джина, они становятся друзьями, ну, такими друзьями-врагами, и капитан Юси Джин помогает капитану Ану, при том, что капитан Ану остается преданным на своей стране, что называется, до последнего вздоха, преданным идеологии своей страны. Ну, то есть вот он остается собой, он не становится перебежчиком, но при этом он показан как симпатичный персонаж. Я вот прямо скажу честно, что из них всех, я, конечно, у меня сердце вздрагивало, не случится ли что-то с Юси Джином, не пропадет ли сержант, тоже, мне кажется, совершенно прекрасный. Вот, я очень за них переживала. За них больше, чем за их романы. Только чтобы живы остались. Но я очень переживала, когда увидела, что капитан Ан умирает. То есть я прям вот... Я выдохнула, когда узнала, что, в общем, это не так, и что он живой. Но прям я как за него переживала, и мне кажется, что это не только моя личная особенность, это, в принципе, так показано, что ты за этого человека переживаешь и надеешься, что у него все хорошо. Вот, Лен, вот это вот хотела уточнить. Это противостояние севера и юга, оно же еще и идеологически обрамлено, насколько я понимаю. Вот то, что 10 лет назад с такой симпатией показали человека из Северной Кореи. Типично это, нетипично? Как бы входит это в тренд, в канон? Вот как к этому отнестись?
Я бы сказала, что тут сложно. Все по-разному это воспринимают. То есть есть и такие взгляды, что в целом их показывают по-человечески, как хороших людей. Есть те, которые не совсем так показывают. Но для меня тоже было приятным удивлением, что они показали, что он не поменял свои взгляды, не увидел все прелести жизни в Сеуле и такой «все, я стать людей», а что он остался верным своей стране, он захотел вернуться туда и... В целом он такой целостный персонаж, который знает свои ценности, что он хочет. И мне кажется, именно поэтому они смогли подружиться, потому что они на самом деле очень похожи, просто по разные стороны. Это грустно, но при этом как-то очень, опять же, тепло от этого, от того, что они не стали что-то менять, как-то вводить какой-то контекст и говорить, что он там сомневается, ехать ему, не ехать ему. То есть и потом в итоге капитан Ан спасает и Юсен Джина. То есть это тоже как-то взаимно, и это не в одну сторону работает, что только они их спасают, это и они их, и в другую сторону работает. Поэтому я бы сказала, что они скорее зависят от людей, которые это преподносят, зависят от режиссеров, которые какую-то мысль хотят выложить. Потому что есть и другие драмы, которые тоже подсвечивают северокорейский народ с хорошей стороны. Но их достаточно часто как будто бы выставляют с какими-то страдальцами, которым очень тяжело, которым хуже живется, что на самом деле правда. Вот. Но в этой дораме они на этом акценты не делали.
Я когда читала специалиста по Северной Корее, подписана на нее, читаю постоянно. Ну, страна закрытая, хочется знать более-менее достоверно, что там происходит и как, но хочется, чтобы не пропаганда была какая-то, а человек, который действительно знает тему. Я у нее постоянно встречаю сетования, такие шпильки в адрес Южной Кореи, что типа вот... Страну показывают гротескно, людей, которые там живут, не слишком уважают, и что это неправильно. И я это вспоминала, когда смотрела эту дораму и думала, ведь как интересно, что не только есть такой персонаж, как капитан Ан, а что, собственно говоря, нас вводят в дораму через... Это же, в общем-то, первая сцена, когда капитан Юси Джин сталкивается с капитаном Аном. И получается, что... вот эта история объединения врача и военного, как говорится, меча и аптечки, как это правильно сказать, вот, она вводится через объединение двух благородных мужей. Вот, капитана Ана и капитана Юси Джина. И вот при том, что тема эта, вот, понятно, не центральная, но она сквозит. Тема, что вот я сейчас еще подумала, что в дораме же противостоят друг другу, ну просто потому что так получилось, не только капитан Ан и не только Юси Джин, а еще и Юси Джин с Кан Майон. Вот как Ан и Юсиджин отличаются идеологически друг от друга, ну и двум разным странам они служат. Точно так же, как так и доктор Кан, она же наезжает на профессию Юсиджина. И по причине того, что происходит убийство, ну оно же действительно происходит, и по причине того, что Юсиджин ее бросает в самые неподходящие моменты, и, честно говоря, для многих девушек это было бы обидно. В смысле, какой приказ? Какой приказ, если мы на свидании? И то, что он вынужден в силу профессии, это же спецназ, но там сильно болтать нельзя, это же дураку понятно. Он вынужден что-то скрывать. Между ними есть это противостояние. И прикольно, что вот этот конфликт врача и военного севера и юга показали как конфликт, по сути, двух диалектов одного языка. А может, и в прямом смысле этого слова. А, кстати, Лен, северокореец как бы
звучит
говорит...
Звучит иначе?
Звучит иначе в оригинале или нет?
У них в оригинале, в смысле... На самом деле, мне показалось, что они очень достоверно не сделали. Может, я не настолько специалист по северокорейскому акценту, но мне показалось, что не совсем точно. Особенно учитывая, что они должны разговаривать только на официально вежливом стиле. И я вот заметила, что он не всегда на официально вежливом говорил стиле, что меня удивило. Я думаю, что в этом плане не прям достоверно, но не точь-в-точь.
Но север и юг различаются, то есть на слухах можно определить, человек с севера или человек с юга.
Да, да, есть, ну, разный акцент, разные, ну, да, скорее диалекты больше, разные диалекты.
Но в целом люди могут друг друга понять, с севера и с юга, в целом так. Язык один.
Да, да, да.
Вот, просто регистры разные. Так тем более интересно получается, что расхождение в регистрах, в диалектах, а язык один. Вот как у, ну, в таком глобальном смысле этого слова, вот как у Юсиджина и капитана Ана, это язык, ну, какой преданности своей стране, преданности своей профессии, преданности долгу. Они оба настоящие офицеры. Вот я, внучка кадрового военного, особенно трепетно к этим вещам отношусь. И для меня в позиции военного офицера важна вот эта забота о людях и готовность взять на себя ответственность. Я говорю, что мое сердце растаяло после того, как генерал Юн, который действовал не слишком хорошо изначально, мы его осуждаем за это, но вот когда он взял ответственность за ребят, это как-то вот сразу подняло его ставки. То есть я увидела человека в генеральском чине, который при этом настоящий офицер. И вот люди, которые эти ценности разделяют, они могут друг друга понять, несмотря на разность идеологии и разность стран, которым они принадлежат. Точно так же это, мне кажется, вот прямо специально показано и даже прямо проговорено. Это, видимо, для тупых. Если кто-то не очень не хочет смотреть, надо это сказать. Что врач и военный вроде занимаются разными вещами и вроде... прямо противоположными. Но оказывается, что они могут служить одному. Военные вместе с врачами помогают населению Урука. Военные вместе с врачами, оказавшись в Канаде, тоже в чем дело-то заканчивается? Не поцелуем, я боялась этого, честно. Не свадьбы, я думаю, ну что ж такое, можно мне что-то более приличное показать? А закончилось тем, что они... поскольку случилось извержение вулкана, они такие, так, берем себя в руки и идем работать. И там же последний кадр, это они идут вместе. Вместе идут военные с врачами, потому что их задача защищать и помогать. И показано, очень параллельно показано принесение клятвы. Клятвы воина и клятвы врача. И видно, что, в общем, эти моменты пересекаются. Профессии разные, но ценностная база одна. Ну и еще такой два момента, мне кажется, вот этого сходства, когда капитан Юсиджин и доктор Кан могли друг друга понять. Первый момент, мне кажется, это было очень красиво, когда Юсиджин обеспечил возможность сделать операцию арабскому политику. Это вот прям было красиво, честно. Я такая, я знала, что ты мужик, но да, Да, мое сердце принадлежит тебе. Ну, правда красиво, но действительно, это такой поступок человека, который не боится взять на себя ответственность. И, кстати, он явно показывает доктору Кан, что как бы немножечко без него и без его пистолета, и без его воинских умений нельзя было бы помочь вот этому арабскому товарищу. А второй момент, когда главный плохиш нуждается в операции, вот этот самый Дэвид Аргус, и врач такой, ну вот ты поможешь вот этому нехорошему человеку, а он будет делать вещи совершенно нравственно неприемлемые. И именно капитан Ю Сюджин говорит, что тебе нужно исполнить свой долг. Когда придет время, я исполню свой. Но твоя задача, вот ты врач, ты давала клятву, что независимо, в принципе, ни от чего, вот есть нуждающийся человек, и ты ему должна помогать. Она, конечно, не дала обезболивающего, отвела немножко душу, но главное, что она ему помогла. И получается, что, в общем, они находят общий язык. Находят общий язык, потому что служат, в общем-то, одной, как-то в рамках одной ценностной картины мира находятся, несмотря ни на что. И вот это прям, мне кажется, очень красиво. Интересно. Ага, да-да, Наташа.
Да, Елена, знаете, я хотела уточнить, такой момент, ну то, что это одна из самых популярных дорам в мире, саундтрек – это вообще такая культовая история, ну, правда. В самой Корее насколько ее хорошо приняли? Вообще мы знаем, что в Корее есть обязательная военная служба, и она достаточно, ну, скажем так, жестко регламентирована. И там, ну, если ты не служил, то у тебя много проблем по жизни случается потом разных. И, как уже Оксана упоминала, очень многие контакты, они вокруг этой службы, ну, как бы возникают. И насколько там вообще в Корее вот момент службы это воспринимается как такая обязаловка или все-таки такой позитивный патриотический момент? И нет ли в этой дораме вот эта идея, надо продать людям, что служить это классно, и вы будете модными, стильными, красивыми, интересными, вас будут влюбляться самые лучшие женщины этого мира, потому что, ну, давайте будем честны, но показанные военные там, ну, просто великолепно, эти утренние пробежки, ну, как бы, ну, вообще. Вот какая здесь реакция корейского общества была, и какой бы она, например, сейчас могла бы, да, если бы эта дорама, представим, вышла бы в 2026 году?
На самом деле армия — это одна из самых сложных вещей в жизни корейцев, потому что это действительно очень сложное время, очень тяжелое. Для многих это такой достаточно травматичный опыт, но ситуация такая, что там почти невозможно избежать похода в армию. То есть прям должны быть какие-то определенные, скорее, медицинские причины, почему человек не пошел в армию. И в большинстве случаев это настолько порицается и приносит столько проблем, что люди даже стараются все равно пойти, несмотря на эти медицинские проблемы. То есть проще все равно служить. И да, мне кажется, они так приукрасили, чтобы продать идею и сказать, что, ну, можно по-другому посмотреть на все эти обстоятельства. Но мне кажется, очень показательно было, когда там был момент с обучением новичков подготовки именно к либо к армии, либо именно к службе. И после того, как он ушел оттуда, их встретили в повседневной жизни, им приходилось от них убегать, потому что те явно планировали какой-то план мести. И мне кажется, это очень показательный момент, что в целом очень тяжелое время, очень тяжело его выдержать. И да, мне кажется, они пытались немножко смягчить углы. Насчет того, как это бы воспринималось сейчас, если бы сейчас вышла эта дорама, мне кажется, она бы все еще завоевала сердца людей, я на это надеюсь. Несмотря на то, что, наверное, такие персонажи вот прям черно-белые, четко понятно, кто плохой, кто хороший. И если он плохой, то он плохой полностью, То есть ничего святого в этом человеке нету. Я думаю, что это напрягло бы людей, потому что сейчас уже пытаются создавать таких персонажей более сложных, неоднозначных. Но в целом, мне кажется, это все равно бы сработало на патриотический дух. И еще такая очень красивая история любви. Лично мне она очень сильно понравилась, особенно учитывая, что актеры в реальной жизни поженились. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас она бы тоже стала популярной.
Я, кстати, замечу, при всей нелюбви к романтическим историям, что в «Потомках солнца» она же не единственная. Там есть линия любви главных героев, есть сержант Содайон, и есть дочка генерала, и у них тоже отдельная история любви. И, кстати, я знаю, ну, как бы вот посмотрела, погуглила, что есть фанаты, которые таки топят больше за эту историю любви, чем... Да.
Так, чем пьесса, за... она же вымученная, она выстраданная, она... Они...
Вон она что...
Они долго шли к этому, понимаешь? У них был вот такой вот внешний враг, и при этом еще внутри их отношений. И она сильная, она бегает за ним, а он такой: «О, нет!» Вот. И вот это вот все, конечно, я понимаю, Оксана, мне тоже, я больше за них переживала. Там-то было все сразу понятно, что там с первого кадра.
Ну, в общем, да. И то, что они друг на друга фыркают, и точнее сказать, она на него, я-то вообще думаю, ну, девушка, ну, сори, ну, ты видишь, что перед тобой военный, спецназ, он что тебе должен? Прямо явки, пароли, все сливать, ну, профессия у человека такая, ну, в смысле? Вот. Но ясно, что они друг от друга никуда не денутся. Это я согласна с Наташей. Но и химия между персонажами тоже имеет место быть. Вот эти их подколки, подтрунивания, я не верю, что когда вы имеете это, вы можете расстаться. Это невозможно. Согласна. А за них я переживала, тоже думала, а вдруг там коварный плохой отец возьмет их и разлучит. И я, кстати, замечу, что вот вместе с какой-то любовной историей они обязательно еще что-нибудь вкладывают. То есть история любви главных героев – это про принятие профессий друг друга с пониманием, что вы на самом деле на одном языке говорите, и ценностных расхождений у вас нет. Это диалект, это два диалекта одного языка. А с сержантом и с лейтенантом, мне кажется, важно вот это не только тема умения как-то отстоять свою любовь, но и тема не потерять себя, несмотря ни на что. Потому что сержанта же вынуждает генерал уйти из армии. Но тот такой: «Нет». Нет, я не уйду из армии, вот, несмотря на всю любовь к девушке. Вот это, мне кажется, тоже важно. И вообще тема отношений с отцом. Кстати, Лен, а девушка с отцом почтительно общается?
Да, конечно, общается почтительно. Но и самый, мне кажется, важный момент, что момент, когда она заболела, первое, что она сказала, она извинилась за то, что она... была недостаточно вежлива. То есть именно с точки зрения регистра она общается вежливо, с точки зрения того, что она сказала. То есть она же сказала в какой-то момент, что она там не его дочь или еще что-то. То есть и она вот в первую очередь извинилась за это. И для меня это тоже про уже дочернюю почтительность, что в первую очередь она дочь, а потом уже все остальное просить там за своего любимого и все остальное.
Но... На самом деле, за этим было еще интересно наблюдать, потому что мы здесь видим отношения между отцом и дочерью, и при этом дочь, она военный, и я наблюдаю за этим. То есть, знаете, здесь немножко такой диссонанс, он как будто к ней относится как к сыну, но это же моя дочь, поэтому я буду к ней относиться как к девочке, но при этом... И вот у него, мне кажется, там еще на каком-то своем уровне вот этот вот... Мозг ломается, ну как бы. А это еще и, по-моему, она подчиненная его, да, в том числе была.
Да.
Вот. Да, то да, есть да. Это еще и мой подчиненный, и ну отца жалко, ну честно, ну бедный. А она еще и такая, ну как бы сильная духом, ну представьте.
Еще крутит роман с каким-то сержантом. В общем, как это говорится, никто папу не слушает. Вот. Хоть и в почтительном регистре общаются, но ну что это такое? Но выбрала себе непонятно кого. И надо сказать, что генералу Юну требовалось, чтобы сержант прославился на всю Корею, да, показал, что он прям вот молодец. Он же говорит, в переводе, во всяком случае, что типа вся Корея узнала, кто такой сержант Со. Ну, тогда ладно. Вот. Но в целом ему, конечно, не позавидуешь. Он старается и так, и в каком регистре как общаться, то ли она его подчиненная лейтенант, то ли еще что-то. И, кстати, вот эта тема статусов, она постоянно обыгрывается в отношениях героев. Когда она ему постоянно говорит, так-то я вообще-то вышестоящий. Поэтому будь добр, отдать честь и делать как, действовать как положено. У нас, между тем, уже время закончилось наше, к сожалению. Друзья, смотрите хорошие сериалы, хорошие фильмы. «Потомки солнца» – прекрасный, добрый, хороший кинопродукт корейский, очень позитивный и очень такой согревающий душу. А мы прощаемся с вами до следующего понедельника, 15:00, передача «Гик-зона» на Теос Медиа. Всем пока, до новых встреч!
Пока-пока!